Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Самин Козгров.
А меня зовут Сергей Никитин, и сегодня у нас в гостях Николай Кавказский. Это российский правозащитник, оппозиционер. Он, как мы все помним, участвовал в болотном деле. И мы также можем сказать про Николая, что он левый социал-демократ, интернационалист. Николай – активист ЛГБТ и сторонник феминизма.
Николай также является одним из ведущих активистов партии «Яблоко» в Москве. Добро пожаловать в наш подкаст, Николай Юрьевич.
Добрый день, добрый вечер. Ну, смотря во сколько будут смотреть.
Там у Сергея много разных слов вас описывающих. А какое слово лучше всего вас характеризирует? То есть вы считаете себя активистом гражданского общества или правозащитник, или политик, или все в совокупности?
Ну, в принципе, можно назвать, конечно, все в совокупности, но больше, конечно, меня характеризует моя связь с политикой. Потому что, например, слово «активист гражданского общества», оно больше созвучно со словом «гражданский активист». А так длительное время себя в России называли люди, которые хотели дистанцироваться от политики. Я же, напротив, считаю, что политизировать надо все, абсолютно все, включая там установку лавочек у подъезда и протеста там против строительства какого-то дома во дворе в качестве точной застройки. Надо понимать, что все проблемы происходят именно от той власти, которая находится сейчас в России на любом уровне, на федеральном уровне, на региональном, на местном уровне. Вот. Правозащитой я тоже занимаюсь, но я ей почти всю свою жизнь занимался именно как профессиональной деятельностью. Я работал в правозащитных организациях и в ЛГБТ-группе «Стимул», и в Московской хельсинской группе, и в Комитете за гражданские права. То есть это была моя профессиональная деятельность как юриста. А для меня важна самоидентификация именно как политический активист, как политик, потому что я хочу менять ту политику, которая есть сейчас в России, и я хочу менять мир, хочу менять общество, чтобы оно было более справедливым, более свободным и более интегрировало в себя все социальные группы, которые во многом сейчас угнетаются не только в России, но я думаю, что и во всех странах, в каких-то просто в меньшей степени.
Николай, вот поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что вы изучали право в Институте мировой экономики и информатики. Да. А вот на каком этапе, когда вдруг вы решили, что вы хотите быть политическим активистом, когда это пришло?
Политическим активистом я хотел быть всю жизнь. Наверное, ну вот как я начал себя осознавать, может быть, чуть позже. Ну вот 91-й год, это мне было еще не было 5 лет, и я начал уже следить за ГКЧП, потом октябрьские события 93-го года, Первая Чеченская война, за всем этим следил, и для меня политика, она всегда была очень важна, я интересовался историей, и как бы поэтому я могу сказать, что всю свою сознательную жизнь я интересовался политикой, и политика – это часть моей жизни, я не могу от нее отказаться, потому что, наверное, это самая важная часть меня, ну, может, не самая важная, но одна из самых важных.
А, Николай, вот тогда, как мы говорили, да, в предисловии, вы член партии «Яблоко», вы стали членом партии «Яблоко», по-моему, в 2007 году.
В 2007 году я вступил в «Яблоко», да.
И почему вы выбрали «Яблоко»?
Я придерживаюсь левых взглядов, и на тот момент, да и сейчас, «Яблоко» является самой левой из зарегистрированных партий в России. Но если вы скажете, почему я вступил именно в зарегистрированную партию, я считаю, ну, что легальная политика в условиях диктатуры на данный момент, там, участие в выборах, например, гораздо легче делать через зарегистрированную партию. И я воспринимаю «Яблоко» как партию, объединяющую демократов различного толка. Но также я состою и в незарегистрированных организациях, например, такой организации, как ЛевСД, левые социал-демократы, которые как раз объединяют сторонников социал-демократии и демократического социализма в России.
И скажите, пожалуйста, кто-то может спросить, может быть, человек, который не понимает, что происходит в России, но почему не в КПРФ? Это же левая партия.
Нет, КПРФ не является левой партией. Это сейчас социал-консервативная партия, которая отстаивает консервативные ценности и поддерживает крупный бизнес. Она является абсолютно провластной путинской партией, поддерживает внешнюю путинскую политику, в том числе по отношению к Украине. Эта партия голосует за многие репрессивные законы в России. Она не является оппозиционной партией. Эта партия эксплуатирует ностальгию части российского населения по Советскому Союзу. Она поддерживает такого преступника, как, ну вот, для меня он почти, ну, равнозначен или почти равнозначен Гитлеру, это как Иосиф Сталин, вот, но и в любом случае, даже если бы КПРФ исповедовала там истинный большевизм, то для меня, если брать историческую аналогию, гораздо ближе меньшевики вроде Юлия Мартова, а не какие-то большевики или сталинисты. Вот.
Очень интересно.
Мы находимся сейчас в Великобритании, где все время идет конкуренция между, ну, скажем, двумя партиями, да, это консерваторы, лейбористы, там еще есть либерал-демократы, и вот если окинуть взором прошлое, то там то одна партия побеждала, то другая, ну, то же самое приблизительно в Соединенных Штатах. Вот, но в России мы видим, что есть некая такая, ну, стабильность в кавычках, да, и на мой взгляд, на наш взгляд, это демонстрация слабости политических партий. Мы не будем сейчас обсуждать, является ли партией то, что вот правящая, значит, там коллектив. Вот. Но вопрос такой, а почему, как на ваш взгляд, Николай, в России политические партии слабые? Что причина этого? Как так получается?
Потому что нету политической культуры, культуры именно вступления в партию. Многие партии, я думаю, абсолютно все, ну вот, кроме Яблока, которое сейчас объявило строительство кадровой партии, многие партии просто записывали в свои ряды мертвых душ, и живого члена партии встретить можно очень редко. Люди не знают, зачем им состоять в партиях, для чего это нужно, и даже, скажем так, оппозиционно настроенные люди, они не состоят ни в большинстве своем, да, там 98-95% оппозиционно настроенных людей не состоят ни в каких движениях, ни в каких партиях, не понимают, для чего это нужно, не видят в этом смысла, не знают, что они будут делать внутри этих структур. И это, к сожалению, трагедия российского общества, на мой взгляд, потому что таким образом происходит атомизация российского общества, в том числе оппозиционного сообщества. Люди не могут, не умеют коллективно отстаивать свои интересы, добиваться своих целей. Также у нас, помимо партии, там слабо очень развито независимое профсоюзное движение. И, собственно, на мой взгляд, это одна из главных причин, почему российская оппозиция мало чего может добиться. Потому что вот нет сильного демократического движения, сильных демократических партий, которые могли бы противостоять путинскому режиму. Тут еще важно понимать, что такие крупные игроки на российском оппозиционном политическом поле, как, например, Алексей Навальный и его сторонники, они тоже играют на деполитизацию, вот, например, со своим так называемым умным голосованием, когда они предлагают поддерживать, ну, наша власть превращает все в профанацию, они это еще больше превращают в профанацию, предлагая поддерживать, вот, например, на предыдущих всех выборах не оппозиционных кандидатов, а самых сильных конкурентов «Единой России» из той же там КПРФ или «Справедливой России», которые зачастую, если, например, брать их риторику сегодняшнюю по Украине или там риторику в отношении прав ЛГБТ-сообщества, они придерживаются еще более провластных и ультраконсервативных взглядов, чем «Единая Россия».
Это интересно, то есть вы совершенно против вот этого подхода, этого умного голосования.
Да, я, естественно, выступаю против. Я считаю, что на выборах надо голосовать только за оппозиционных кандидатов, только за тех, чьи взгляды вы разделяете. Так мы будем формировать политическую культуру, так мы будем взращивать действительно какие-то оппозиционные организации, оппозиционных политиков, а не поддерживать тех людей, взгляды которых нам кардинально противоречат. Из каких-то тактических соображений, вроде как чуть-чуть помешать системе, там, поломать их коррупционные связи и там какие-то другие причины, которыми они обосновывают свой подход.
Другая тема вот нашего разговора. Вы принимали участие в протесте на Болотной площади в 2012 году. После чего вам было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, и вы были задержаны почти на полтора года. Международная амнистия вас объявили узником совести, наряду с несколькими другими лицами. Вы были амнистированы в 2013 году, и уголовное дело прекращено. Судимые сказали, что согласились на амнистию, но вину не признали. Было бы крайне интересно, если бы вы рассказали, как это произошло и что это было за опыт, вот полтора года почти в СИЗО.
Ну да, действительно было, что вот на последнем судебном заседании я заявил, что не согласен с обвинением, не признаю вину, но соглашаюсь на амнистию, потому что не верю в справедливость российского правосудия, тем более по такому политическому делу. Вот. Действительно, я участвовал в... Я с 2006 года участвую во всех протестах российской оппозиции, начиная с марша несогласных, стратегия 31 и, соответственно, в протестах 2011-2012 года. И я шел 6 мая 2012 года в колонне левых, это вот как раз было ЛевСД, комитет за рабочий интернационал тогда называлась тоже структура, с нами шла. Феминистки, ЛГБТ, вот, и, собственно, начался разгон мирной демонстрации, полицейские стали избивать митингующих, в том числе достался мне, и потом это обвинение сказал, что это не полицейский меня ударил, а я его ударил не менее одного раза, и через два месяца я был арестован, больше года провел в тюрьме, условия не соответствовали ни европейским стандартам, установленным не даже российским, хотя на тот момент был сильный правозащитный контроль, и тогда у политических заключенных вот по нашему делу, по болотному делу, условия все же были несколько лучше, чем у остальных заключенных. Вот. Но, собственно, благодаря усилиям гражданского общества, благодаря тем акциям протеста, благодаря работе правозащитников, адвокатов наших удалось добиться частичной амнистии для ряда политических узников, в том числе для части болотников. Пусси Райт тогда отпустили, и в конце концов даже отпустили Михаила Ходорковского, правда, не по амнистии, а, по-моему, через помилование это было сделано. А еще, я помню, там была группа писовцев, которые тоже, там несколько десятков находились в СИЗО, их тоже отпустили.
А что здесь было главное? Вот это было общественное мнение, которое вас поддержало, или, скажем, влияние извне страны, и в том числе международные амнистии?
Я думаю, что это все вместе повлияло. Все мы добивались этого, прикладывая усилия. Я говорю в том числе мы, потому что я сел только через два месяца после возбуждения уголовного дела и тоже успел до посадки поучаствовать в акциях протеста против вот этого фабрикуемого болотного дела.
Николай, я не хочу, чтобы поссориться здесь с Сергеем, но я знаю, что у вас было какое-то разногласие с Amnesty International по поводу, вот, когда вас объявили узником совести, а некоторых не объявили.
Ну, я считаю, что, естественно, нужно было всех признавать узниками совести, потому что даже если было какое-то сопротивление полиции, то была абсолютно мирная демонстрация, и в России она была согласованная с властями даже. И когда полиция стала избивать участников этой демонстрации, то они превысили свои полномочия должностные, и люди имели право на самооборону даже по российским законам. И на тот момент министр внутренних дел Рашид Нургалиев сказал, что если полицейские действуют незаконно, то вполне можно применять физическую силу и сопротивляться, оказывается, самооборону. То есть тут не было никакого нарушения даже российского законодательства со стороны митингующих, которые защищались от, собственно, преступных действий полицейских. В российском законодательстве есть такая норма, как уголовная статья за воспрепятствование осуществления права на свободу собраний. Собственно, чем занимались полицейские, те, кто отдавал им преступные приказы.
Да, я отлично помню эту историю. Там, на самом деле, суть проблемы заключалась в следующем, что в амнистии есть очень четкое формальное определение, что узник совести тот, кто никаким образом не причастен к каким-либо насильственным действиям. Я помню работу моих коллег, решение я принимал, и вообще всем этим занимались другие люди, вот, но я, конечно, был всегда рядом и знал, что происходит. Одним словом, это были очень тщательные просмотры всех вот многочисленных видеозаписей, и вплоть до того доходило, что если видели, что человек принял от кого-то вот полицейскую эту дубинку и просто дальше передал, то по амнистийным меркам это считалось причастие к насилию. Сейчас я и тогда, в общем, я полагаю, что это гипертрофированное, значит, использование определений, дефиниции, вот. Но, тем не менее, это действительно был большой скандал, когда Amnesty International сказала, что вот этот и этот являются узником совести, а вот эти все нет, потому что там кто-то кидал камушками, кто-то бросил лимоном, а кто-то передал дубинку. Вот. Ну, что случилось, то случилось. И я отлично помню позицию Николая, потому что после того, когда он вышел, у нас была встреча, в том числе и с ним, да, в Сахаровском центре, да, и мы тогда, в общем, довольно как бы в лицо друг другу могли, со мной были исследователи, которые, в общем, были в большей степени причастны к этим решениям. Ну и плюс еще Лондон есть такое понимание, надо понимать, что в Лондоне у людей совершенно фантастические восприятия того, что происходит в России. Ну, это просто ремарка с моей стороны. У меня такой вопрос, Николай, мне всегда было как-то интересно, изучая историю, там, сравнивая, там, не знаю, условия содержания Владимира Ильича Ульянова, в скобочках Николая Ленина в какой-нибудь там Петропавловской крепости, и сравнивать условия содержания таких людей, как вы, как ваши коллеги. Вот что это было вот в СИЗО? Газеты давали, читать давали, били, есть давали, душ принимать давали, в туалет водили тогда, когда требуется. Как это вообще общая картина вот на сегодняшний 2022 году, как это вспоминается 10 лет назад?
Да, смотрите, значит, СМИ давали, и тогда, ну, по подписке я подписывался, и меня подписывали. Тогда было много оппозиционных СМИ, поэтому было приятно их получать. Камеры были разные у меня, но в основном я сидел в трехместной камере. Метраж был, по-моему, чуть меньше, чем положено по европейским нормам, там на полметра, по-моему. Собственно, туалет находился в самой камере. Душ раз в неделю, что не соответствует европейским нормам. Причем это частично даже не соответствовало российским нормам, по которым раз в неделю, потому что если день, когда должны выводить душ, выпадал на тот день, когда меня везли в суд, то мне, как правило, не заменяли это, хотя по закону они обязаны, ну, в другой день вывести. Вот, то есть не каждую неделю удавалось попадать в душ. Прогулка проходила в такой же камере, в которой я сидел, только между крышей и одной стеной была такая щель, где-то, может быть, сантиметров 30, в которой было там несколько рядов, 5 или 6 рядов решеток и колючей проволоки, через которую можно было там увидеть кусочек неба. Вот. Кормили тогда отвратительно, питание было ужасно, я питался тем, что мне давали в передачах. Сейчас, насколько я знаю, в московских СИЗО с питанием все более-менее гораздо адекватнее, чем вот было вот тогда. Проблемы были со шконками, потому что у них низ шконки, ну это то место, где спят, это железные прутья с большими пробелами, и чтобы на них нормально спать, нужно несколько матрасов. Вот. И медицинская помощь оказывалась очень плохо. Что еще? Били ли в СИЗО в Москве, вот, насколько я знаю, бьют только на психиатрическом отделении и еще где-то, я уже не помню, то есть в СИЗО нет. Бьют в судах, в конвойных помещениях, и, собственно, меня хотели вот так вот избить в московском городском суде, и я слышал там, как избивали других людей, их крики. Но меня избивать не стали, потому что в самый последний момент начальник конвоя сказал: действуем по закону. Вот. И, собственно, после этого они как-то хотели меня запугать, но потом, когда я не поддался на их незаконные требования, они как бы от меня отстали. Ну, потому что, видимо, боялись на тот момент сильного правозащитного контроля, потому что были сильные правозащитные организации. Председателем общественно-наблюдательной комиссии Москвы был Валерий Васильевич Борщов, член политкомитета партии «Яблоко». Уполномоченный по правам человека в России был Лукин, приостановленный член партии «Яблоко». Так что времена были с точки зрения правозащиты совершенно другие, потому что сейчас правозащита очень сильно разгромлена, особенно после начала так называемой спецоперации.
Вы когда вы были в СИЗО, вы не знали, насколько они продлят ваше пребывание? Вы не знали, какой срок?
Суд был от трех до 10 по статье, которая мне меняла. От 3 до 8 лет.
По поводу вот этого возможного срока и какое-то чувство неизвестности, да, что будет, мне представляется, ну, как человек, который никогда не сидел, но очень тяжело психологически. И интересно, как вы боролись с этим чувством?
Ну, человек ко всему привыкает. Я пытался обустроить как-то там свой быт. У меня появилась там личная библиотека. У меня с помощью там Россузника, комитета 6 мая меня обеспечивали. Там была разрешена, например, пароварка, на которой мы могли разогревать и готовить еду. Электрический чайник, летом у нас там два вентилятора было. Как-то вот обустраивали быт, я читал книги, прочитал очень много книг, и, собственно, чтобы как-то не чувствовать всю эту тягость длительного срока, надо просто ощущать тюрьму своим домом. И вот когда у тебя появляется это чувство, то становится легче жить там.
Николай, вы были соратником покойного Андрея Бабушкина, и он возглавлял комитет за гражданские права. И вы тогда были членом правления?
Да, нет, членом правления меня уже избрали позже. Я был членом комитета и сотрудником организации.
Вы можете что-то рассказать? Потому что мы оба знали и уважали Андрея Бабушкина. И можете рассказать чуть-чуть, кто он был, каким он был человеком? И чуть-чуть о его организации, которая имеет такую хорошую репутацию, как деловая, очень предметная и очень много достижений.
Да, Бабушкин действительно, он пытался оказать помощь как можно большему количеству людей, и в том числе вот мне, когда я находился в СИЗО, он несколько раз приходил в 2013 году, когда я в 2012 году, когда я отмечал свой день рождения в СИЗО, он пришел меня в камеру, поздравил. Вот. И организация, она занималась массовой помощью заключенным. Это были тысячи, а может быть даже десятки тысяч писем в год, которые мы обрабатывали, но даже не все письма успевали обрабатывать. У нас там 5-7 тысяч неотвеченных писем всегда в офисе лежало, находилось, и многие просто переставали быть актуальными, потому что мы не успевали среагировать на обращения, потому что организация была лишена грантового финансирования, долго не получала гранты, не было денег, чтобы платить зарплаты. Потом в конце 2011 года нас лишили помещения, и организация скиталась по нескольким помещениям. Все это, на мой взгляд, сильно повлияло на ментальное и физическое состояние Бабушкина. И вот, потому что за там, неделю до смерти он частично приостановил деятельность организации. И у него не было времени, к сожалению, заботиться о своем здоровье. И, ну, ему несколько раз до смерти вызывали скорую, и, конечно, его нужно было госпитализировать. И вот такое... Вот для него вот было очень много важных дел, из-за которых он не мог лечь больницу. Он и в последний раз тоже не хотел госпитализироваться, хотя у него остановилось сердце через 5 минут после того, как его доставили в больницу. То есть, ну, не смог выставить приоритеты.
Ему было всего, по-моему, 55 или 56. Лет, да.
Около 60, 57, по-моему.
Николай, немного сейчас в другом направлении вопрос. Вы известны как защитник прав ЛГБТ-сообщества в России. Мы недавно слышали всячески, ну, не только недавно, в последнее время слышны всякие комментарии с верхушки власти, отдельные важные чиновники с ехидством говорят о что там гендерных правах человека, то есть вот когда критикуют Запад, да? Да, вот.
Патриарх Кирилл тоже говорит, что да, ну, начали спецоперацию, чтобы...
Да, запретить гей-парады. Гей-парады не было в Донецке. Там, в Донецке, да, Луганске. Вот, есть какое-то объяснение вообще вот этой вот патологической неприязни со стороны правящих представителей власти нынешней российской нетерпимости?
Да, они же выступают за патриархат, за тот уголовный и там мракобесный консерватизм, ультраконсерватизм, который существовал раньше, существует сейчас во многом в России. И для них ЛГБТ, права ЛГБТ, права женщин, права любой уязвимой группы, ну, почти любой. Ну, и вообще даже права человека для них это не права человека, а для них это какие-то лжеценности, которые хочет навязать Запад для угнетения, для того, чтобы поменялся весь привычный им уклад жизни. И, конечно, они этому сопротивляются. И здесь у меня... с путинской властью разногласия не только политические, даже не столько политические, сколько и ценностные, потому что я выступаю за другой подход к семейным отношениям, за равноправие партнеров, за то, чтобы уважалась семейная жизнь любых людей, не только вот как, значит, в консервативных устроях муж глава семьи, женщина друг человека и мать, и куча детей. Нет, я считаю, что могут быть и однополые браки, могут быть браки полиаморные, могут быть браки без рождения детей, child-free, и, естественно, должно быть равноправие внутри, хотя бы стремление к равноправию внутри семей. Вот. И тут, конечно, абсолютный ценностный разрыв с тем, как видит путинская номенклатура российское общество. Оно видит совершенно по-другому. Оно видит патриархальную семью, оно видит несоблюдение прав детей. Поэтому многие вот эти вот консерваторы выступают против ювенальной юстиции. Они используют карательный подход везде, в том числе в области наркополитики, потому что большинство цивилизованных стран уже приходят к опыту политики снижения вреда, а, соответственно, путинская власть, она это не поддерживает. И, условно говоря, даже, ну вот просто после того, как случились события в Крыму 2014 года, там, когда была украинская власть, контролировала Крым, примерно 1000 человек получали заместительную терапию. И когда ее отменили, потому что на территории России она запрещена, то за год, по-моему, умерло 500 человек, которые ее получали. Собственно, я борюсь не только за другую политику, но и за другие ценности. Для меня это важно.
Николай, как вы считаете, насколько вот по этому вопросу, скажем, ЛГБТ, прав людей ЛГБТ, те у власти, они отражают мнение общества или нет? Насколько вот сильны вот эти толерантность, скажем, или негативные отношения к ЛГБТ в обществе?
Я думаю, что власть более консервативна, чем общество в этом плане. Она постоянно навязывает, вот сейчас хотят запретить вообще пропаганду ЛГБТ, потому что, ну, хотя она так называемая пропаганда сейчас де-факто запрещена любая общественная деятельность для ЛГБТ, но они мотивируют это тем, что она только среди несовершеннолетних, а сейчас они хотят запретить вообще все. То есть делать как бы действительность, под действительность принять формальные законы, которые, соответственно, негативно влияют на само существование ЛГБТ-сообщества, потому что дискриминационные законы развязывают руки для бытовой гомофобии, в том числе для дискриминации и физического насилия вплоть до убийств и других преступлений ненависти по отношению к ЛГБТ. Вот. Но большая часть российского общества оно находится под влиянием пропаганды, которую власть проводит через телевизор, и, соответственно, оно колеблется вслед за там, генеральной линией. Если там завтра Путин объявит, что спецоперация закончена и больше не нужна, то и как бы скажет это по телевизору, по всем каналам, то народ единогласно все, подавляющее большинство все поддержит. И если то же самое скажет, что надо продолжать, то же самое будет. То есть у них очень налажен инструмент пропаганды, который можно сравнить с тем, что описывали Стругацкие, советские писатели, в книге «Обитаемый остров», когда были вышки, зомбирующие население и вселяющие в них такой ура-патриотизм. И для власти важно было, на мой взгляд, вот начать эту спецоперацию для того, чтобы укрепить свой рейтинг, потому что он начинал падать уже тогда у Путина.
Николай, вот 24 февраля вы участвовали в антивоенном протесте, и на следующий день вы были арестованы на 6 суток. Ну, здесь, может быть, ответ в каком-то смысле очевидный, но хочется спросить, почему вы участвовали, и сейчас какое будущее у антивоенного движения или протеста в России?
Ну да, собственно, я еще в 2014 году, когда Совет Федерации ввел разрешение о введении войск в Украину, вышел тогда с пикетом, с одиночным, и тема Украины, она постоянно была во всей моей политической деятельности. Я организовывал антивоенные акции, начиная с 2014 года, на протяжении многих лет, в разных регионах. Мы в рамках «Молодежного яблока», в рамках «ЛевСД» проводили эти акции. И я использовал антивоенную тематику во всех выборах, в которых я участвовал. И для меня было важно понять ту статью, например, Григория Явлинского, которую написал летом о том, что грядет то, что происходит сейчас в Украине. И, собственно, партия «Яблоко» еще вот на своем съезде в 2021 году, центральной темой съезда, у нас везде висели баннеры «За мир». То есть «Яблоко» уже тогда все понимало. Мы собирали подписи против того, что сейчас там происходит. Но, к сожалению, у нас сейчас в России введена цензура. Нельзя называть вещи своими именами. За это ты можешь получить как административное наказание, так и уголовное. Сейчас десятки людей уже сидят по уголовным статьям за свою пацифистскую позицию. И, конечно, сейчас выражать свою позицию в отношении того, что происходит в Украине, крайне затруднительно, но мы продолжаем это делать. Яблоко формирует по стране комитеты за мир. Да, не везде они сейчас нормально работают, но какая-то деятельность пацифистская ведется. Вот у нас проходил сейчас яблочный слет в Саратове, и мы обсуждали в Саратовской области, там, мы обсуждали те методы, те формы деятельности, пацифистской деятельности, которые мы можем сейчас осуществлять.
Николай, вот мы видим, что кризис, который имеется на сегодняшний день в России, в том числе и с правами человека, там много аспектов. Но как вам видится будущее с правами человека? Мы помним, да, что вот Европейский суд по правам человека нынче не указ российским властям, и, в общем, такое ощущение, что нет управы на тем злоупотреблением, на те злоупотребления, которые творятся властью. Как вам вообще видится, это дальше будет ухудшаться или наоборот какие-то изменения?
Ну, пока Путин у власти, пока правит вот эта номенклатура, то ситуация с правами человека будет постепенно ухудшаться, и это будет происходить многие годы, пока они будут оставаться у власти, и ситуация с правами человека может улучшиться только в случае смены власти. А для того, чтобы менять власть, в том числе надо участвовать в политических организациях, нужно приходить на выборы и голосовать за оппозицию. Например, я сейчас веду предкампанию в Басманном районе Москвы, где можно проголосовать, будет 11 сентября, за список оппозиции, список Яблока, ну и как бы везде поддерживать оппозиционных кандидатов, Яблоко там, где оно есть, вообще как-то участвовать в деятельности, потому что сама власть по себе, ну, она может, конечно, смениться в форме дворцового переворота, но даже для дворцового переворота, для тех, кто будет его осуществлять, как-то важно понимать, что обществу надоел тот режим, который сейчас существует.
У вас, Николай, нет такого ощущения, что власти последние 10 лет фактически готовились к тому, что есть на сегодняшний день? Вот это вот постепенное удушение свобод, там всякие эти иностранные, да, кто у нас, вот эти вот нежелательные организации, иностранные агенты, они это ноябрь 2012-го, нежелательные организации там год или два спустя, дальше, значит, создание вот какого-то интернета, который отделен от интернета всемирной паутины и так далее. Вот, то есть такое у некоторых людей складывается мнение, что, в общем, задумка была давняя или как-то вот все случайно так совпало. Ну, как вам это видится, эти 10 лет?
Я не знаю, я не готов это оценивать, но в любом случае тенденция на ухудшение ситуации с правами человека, она есть. И она продолжается уже, там, я думаю, что больше, чем 10 лет, и она будет и дальше продолжаться. И важно понимать, что она постепенно продолжается, и если бывают резкие скачки, вот как, например, после 24 февраля, то это связано с какими-то там экстраординарными событиями, и, на мой взгляд, будет вот дальше постепенное ухудшение. Но в силу возраста все-таки путинской номенклатуры, они у нас люди смертные, в том числе от старости, поэтому я думаю, что все-таки до режима вот такого полноценного сталинского тоталитаризма мы не дойдем с учетом, ну, постепенности происходящего.
Николай, мы очень благодарны за ваше время, и это очень интересно, мы очень ценим. Спасибо большое.